«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Нежелательным иностранным НКО перекроют все пути в Российскую Федерацию. Под таким заголовком вышло сразу несколько материалов в центральных российских изданиях. Компании и банки ждут штрафы до 100 тысяч рублей за взаимодействие с иностранными НКО, признанными в России нежелательными. Деятельность таких организаций будет запрещена. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту эсера Александра Тарнавского. Указ о благонадежности, так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с нашими гостями, журналистом Игорем Яковенко. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
И юристом Кириллом Каратеевым. Добрый вечер,
Добрый
Кирилл.
Вечер.
Игорь, я знаю, что были российские НКО, иностранные агенты, а теперь иностранные НКО будут нежелательными.
Вот неблагонадежными, нежелательными. Ну, вообще, вот эти термины, которые вводятся постоянно в правовой оборот, они свидетельствуют о фантастической деградации российского права. То есть расползается ткань права, понимаете? Неблагонадежные, нежелательные. Ну, вообще, сам термин «экстремизм», который в свое время ввел, он абсолютно внеправовой. То есть, что такое экстремизм, непонятно. Туда все, что угодно можно подверстать, что, собственно, и делается. Сейчас вот с заметку Виктора Анатольевича Шендеровича проверяются на экстремизм. Я думаю, что если с микроскопом через лупу изучать этот текст, невозможно там найти ни одного экстремистского тезиса. Ну, это вот вопрос субъекта, судьи кто. И точно так же вот эта вот законотворческая инициатива, которая сейчас уже полтора года путешествует в Думе, она, в общем, свидетельствует о полном, конечно, полной деградации правовой ткани, потому что идея составления списка нежелательных организаций, ну, это довольно... Кому нежелательно? Мне вот, например, не хотелось бы, чтобы я на улицах столкнулся с такой организацией, как ИГИЛ, скажем, или с представительствами...
Ночные волки вам
да.
нравятся?
Ну, ночные волки, они, к огромному моему сожалению, российская организация, но тоже, кстати говоря, организация, которая получила сейчас в подарок от власти гигантские угодья в Севастополе, которая получает десятки миллионов рублей себе просто на карман. Организация, которая вообще вот задуматься на секундочку, ночные волки, вот что они делают, чем зарабатывают эти люди, да, вот на что они живут. Ну, вот я знаю, на что вы живете, да, я хорошо знаю, на что я живу. Вот я пишу статьи, провожу исследования, могу за каждую копейку отчитаться. Мой труд, кому он нужен, я это знаю. Кто мне платит, я тоже знаю. Это платят россияне. А вот за счет чего живут ночные волки? Это организация, которая... Это люди, которые ничего не делают, катаются на мотоциклах, чем занимаются байкеры-любители, я понимаю. Он днем работает в офисе, а вечером садится на мотоцикл. А эти люди, так сказать, постоянно занимаются вот именно байкерской деятельностью как профессией. И получают от государства десятки миллионов рублей. Плюс к этому сейчас получили в подарок несколько сотен гектаров земли на Севастополе. То есть это вопрос избирательности. Кого-то любим, они благонадежные. Кого-то не любим, они нежелательные. Вот это совершеннейший бред.
С нами на прямую связь вышла Людмила Михайловна Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы. Добрый вечер, Людмила Михайловна.
Добрый вечер.
Позвольте вас сначала поздравить с прошедшим днем рождения Московской Хельсинской группы, которой исполнилось 39 лет. Мы так посчитали, 76-го года она.
Спасибо.
Людмила Михайловна, вот не попахивает ли чем-то... Да, спасибо вам. От Салтыкова-Щедрина вот этой указом о благонадежности, которая сегодня обсуждается в Думе. Вам слово.
Ну, знаете, вообще, если кто неблагонадежен, так это наша Дума прежде всего, с моей точки зрения. Потому что это люди, я не понимаю, кто их избирал. Они избраны в 2011 году, когда были протесты по поводу фальсификации выборов. И там какие-то совершенно непонятно, чем занимавшиеся прежде люди, а чем они занимаются сейчас, уничтожением гражданского общества и всякими запретами, какие только придумают российским гражданам, очень часто антиконституционными запретами. поэтому, ну, ну что можно сказать о такой Думе, о ее, об ее указах?
Людмила Михайловна,
об ее, да, о издаваемых ею законах.
А правда, что вы хотите работать в Совете по правам человека при президенте?
Да, я решила вернуться в Совет, если удастся. Но для того, чтобы вернуться, надо было, чтобы был указ президента по этому поводу. Но я согласен, мне предложили вернуться, я согласился. Потому что, знаете, сейчас у правозащитников так мало осталось каналов, ну, общения с властью, когда можно выразить свои пожелания, свои замечания, свои претензии, что так, совет при президенте, пожалуй, является самым надежным из этих каналов. А я думаю, что нужно нам всем вместе добиваться, чтобы вот этот закон об объявлении некоммерческих организаций иностранными агентами, чтобы он как-то, ну, не распространяемся направо и налево на любые организации. Сейчас стоит только какой-то правозащитной или экологической организации вызвать легкое недовольство кого-то из представителей власти, как тут же они оказываются иностранными агентами. Это надо, этому надо поставить преграды. И это одна из проблем, которые я хотел бы поднять в президентском совете по правам человека. Ну и там большая череда еще других проблем, которые тоже требуют своего решения. И я решила, что нужно вернуться для этого в совет.
Спасибо большое, пожелаем вам успеха, не уходите пока со связи. А вот сейчас мы дадим слово как раз одному из представителей таких организаций, юристу мемориала Кириллу Каратееву. Кирилл, как бы вы вот юридически оценили инициативу СР Александра Тарнавского насчет этих нежелательных иностранных НКО?
Такого закона не должно быть.
Вправе вообще чужая страна раздавать такие ярлыки?
Нет, ну, понимаете, раздавать ярлыки никто никому никогда не мешает. Вопрос, какие последствия этот, по какой процедуре этот и за что ярлык приклеивается, какие последствия он имеет. И в данном случае процедура, мы ее на самом деле уже знаем. Процедура неудовлетворительна, произвольна и нарушает основные положения как Российской Конституции, так и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Значит, что происходит? По тому законопроекту, который, как я понимаю, существует на данный момент, организация признается нежелательной при наличии заключения Федеральной службы безопасности о том, что она угрожает конституционному строю, безопасности и ряду других ценностей, упомянутых в Конституции. Только проблема здесь в том, что на самом деле эту процедуру мы уже знаем. То же самое существует для иностранных граждан уже давно. И до сих пор ни один суд не смог не то что критически оценить, а вообще увидеть эти заключения Федеральной службы безопасности. И уже в отношении иностранных граждан регулярно устанавливались Европейским судом по правам человека нарушения в связи с тем, что нет возможности оспорить в суде реальный. То есть вы можете прийти в суд, вы можете пожаловаться, вы можете там что-то говорить, только вот вы не увидите, из-за чего, и не узнаете, из-за чего вас, там, как иностранного гражданина, признали нежелательным. Дело Лю против России – это первый и, может быть, наиболее яркий пример. И теперь то же самое будет происходить с организациями. И более того, последствия признания, они распространяются не только на саму организацию, но и на российских граждан. Я не знаю, сохранится ли положение об уголовной ответственности для российских граждан в окончательном варианте, но проект, одобренный в первом чтении, предполагал абсолютно неопределенное сотрудничество с иностранной нежелательной организацией как основание для привлечения человека к уголовной ответственности. Это, вообще-то говоря, очень серьезно и непонятно совершенно за что. Плюс последняя вещь. Закон не нужен. У нас и так есть процедура признания организаций террористическими, экстремистскими. Этого более чем достаточно. Вот при всей, на самом деле, неясности закона, запрещающего экстремизм, он уже кажется просто совершенством по сравнению с тем, совершенством верхом точности по сравнению с тем, что предлагается сейчас.
Вот давайте как раз дадим слово автору этого законопроекта, депутату от фракции «Справедливая Россия» Александру Георгиевичу Тарнавскому, зампреду комитета по делам общественных объединений. Александр Георгиевич, вы слышали мнение юриста общества «Мемориал» Кирилла Каратеева, который считает, что ваш законопроект противоречит целому букету статей Конституции и положения о правах человека. Вам слово, Александр.
Пожалуйста, вот давайте, как юрист с юристом, коллега говорит, противоречит Конституции Российской Федерации. Передо мной Конституция, назовите статью, которой наш законопроект противоречит. Слушаю, если можно.
46, право на судебную защиту.
46, значит, право на судебную защиту. Открываю статью 46. Открываю статью 46. Я надеюсь, все слушатели нас слушают, и мы... Так, 46. Читаю, статья 46. Каждому гарантируется, мы говорим о правах и свободах человека.
Да.
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, решение и действия, бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Да, по-моему, противоречит,
противоречит. Прочитал статью, отвечаю, соответственно, закон говорит о признании нежелательными не граждан России, а признаниями нежелательными иностранных организаций. Закон вообще говорит о юридических лицах, а не о физических лицах.
Да, но просто к сведению депутата...
Поэтому я извиняюсь, можно говорить все, что угодно. Закон противоречит Конституции России, США, любой страны. Но если мы говорим юридическим языком, пока не услышал, что он противоречит Конституции Российской Федерации.
Давайте вам, Игорь,
что касается, коллега сказал, я внимательно его слышал. Теперь я позволю там 2 минуты изложить свое понимание. Это возможно?
Давайте.
А можно это просто уточню?
Мы потом вам ответим, вы чуть не так нас поняли. Вам слово, Александр, давайте, мы вас слушаем.
Да, потому что если будет названа другая статья Конституции, пожалуйста, мы все статьи зачтемся, чтобы все нас, в том числе слушатели, услышали. Может, действительно какая-то статья Конституции нарушена, готов услышать. Что касается настоящего законопроекта. Кто-то нашу страну любит, кто-то нашу страну не любит. И, в принципе, это как бы нормально. Но просто с момента, наверное, проведения Олимпиады, с моей точки зрения, да, мне кажется, позицию мою поддерживает ряд депутатов и многие россияне, а мне даже представляется большинство, Россию решили прижать и, как говорится, выставить ей счет за что-то. Мы ощутили, что с нами при всех разговорах общаться на равных не хотят, а хотят, чтобы мы кое-кого обслуживали.
Хорошо, давайте, Александр, это первый раунд.
На некоторые выводы, позволю 2 еще абзаца сказать, на некоторые выводы мы считаем нужно отвечать. Если на Западе, например, в США, российские компании признаются нежелательными решениями исполнительной власти. Ну, к примеру, концерн «Калашников» признан нежелательным для работы на американском рынке. Я полагаю, что точно так же россияне, российские, точнее, власти имеют право признать какую-то иностранную компанию по своим соображениям нежелательной для присутствия на российском рынке. Это, в моем понимании, такая некая антисанкционная мера, причем принимаемая навстречу. Да, да. Так, чтобы западные страны могли делать все, что угодно, а мы могли только щеки подставлять, с этим не согласен.
Хорошо, поэтому, Александр, вы сделали ваш ход, теперь ход Игоря Яковенко от команды юристов.
Нет, я не от команды юристов, я от команды граждан. У меня два вопроса к
Александру Георгиевичу.
Да, к депутату. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, если Америка запрещает функционирование какой-то коммерческой компании, то почему вы бьете по некоммерческим организациям, а не запрещаете, например, функционирование на территории Российской Федерации компании «Мерседес»? Ну, Daimler Chrysler, это так называется компания, чтобы все, без исключения, переехали на «Москвичи». Это было чиновники, я имею в виду. Это хорошая была бы мера. И поддержали отечественного производителя. Значит, почему такой асимметричный ответ? Потому что в данном случае удар по гражданам. Это первый вопрос. А второй вопрос. Вы ошибочно трактуете 46-ю статью применительно к этому законопроекту, потому что она нарушает именно права граждан. Ведь на самом деле международным или иностранным неправительственным организациям совершенно наплевать, значит, что российские граждане не будут получать какую-то помощь, например, образовательную, или, например, помощь врачей без границ. Ну, вот, скажем, один из возможных кандидатов на признание нежелательным, потому что я знаю, что очень многим депутатам не нравится деятельность врачей без границ, или репортеров без границ. Или такая есть международная, очень авторитетная организация «Учеба без границ». Потребителями ее являются граждане, не государство, а граждане. И вот именно права этих граждан нарушаются. Прежде всего потому, что предусматриваются санкции за взаимодействие, за получение помощи конкретных граждан, адресной помощи от этих международных или иностранных организаций. Поэтому вы напрямую ошибочно трактуете соотношение вашего законопроекта и 46-й статьи Конституции. Итак, два вопроса. Почему, первое, почему асимметричный ответ, вместо того, чтобы запретить какую-то коммерческую организацию, которых много, пожалуйста, мне, например, совершенно все равно, будет здесь работать Daimler Chrysler или же или Renault, например, или не будет. Ну, другим не все равно. И второй вопрос о гражданах.
Вам слово, Александр.
Понятно, отвечаю. Коллега сказал вот то, что я услышал, и спасибо за такие слова, что, как я понимаю, его интересует НКО, но если будет нежелательными признана коммерческая организация, то трагедии в этом нет. Спасибо за позицию. Я мыслю следующим образом. Когда, во-первых, действительно писался этот законопроект, то прежде всего думалось о коммерческих организациях. Ну, к примеру, цена на нефть упала, все пострадали, потому что услуги в иностранной валюте стали, не буду развивать эту мысль, возникает вопрос, почему цена упала, то ли рынок, то ли рукотворная вещь. Поэтому, в принципе, имелось в виду крупные корпорации, не все, но некоторые, которые решили на этом поиграть в силу ряда соображений. Это что касается коммерческих компаний, поэтому государству российскому хотелось дать инструментарий. Что касается НКО, вот о чем вы говорите, во-первых, претензии в отношении иностранных НКО, они есть не впервые. Во-первых, напомню, у нас уже давно достаточно действует закон российский о противодействии экстремистской деятельности, принятый еще в далеком 2002 году, где есть статья 17, которая говорит, что есть некоммерческие организации иностранные, деятельность которых может быть признана экстремистской. Это первый закон, который работает. Второй есть закон о некоммерческих организациях, ну, как это говорят, так называемых иностранных агентов.
Да, мы поняли, Александр.
Имею в виду, да, мысли, это второй момент. То есть я-то говорю о том, что какие-то НКО либо по своей инициативе, либо просто их используют для такой работы нежелательной на территории России, но я с уважением отношусь, исхожу из того, что есть презумпция невиновности ко всем, и не думаю, что не факт, что кто-то из вообще из НКО попадет в этот список нежелательных, потому что, с моей точки зрения, это мера превентивная.
Спасибо, Александр. Давайте, будет у нас сеанс одновременной игры. Сейчас вам отвечает Кирилл Каратеев.
Да, меня поражает, насколько депутат Государственной Думы просто откровенно не точно, и, я думаю, умышленно трактует Конституцию Российской Федерации, поскольку статья 46, как известно из практики Конституционного Суда Российской Федерации, применяется и к юридическим лицам тоже. Не знаю, постановление Конституционного Суда 2П за 2007 год. Здесь нет ни малейших сомнений, что юридическое лицо, коммерческое или некоммерческое, вправе пользоваться правами, гарантированными статьей 46. И нарушение как раз в том, что в российском суде невозможно проверить заключение ФСБ о том, что та или иная организация несет угрозу для безопасности или каких-то других ценностей, защищаемых Конституцией. Это первый пункт. Второй пункт. Помимо статьи 46 есть и статьи, гарантирующие не только процедуру, но и существенные права. Например, право на объединение, статья 30. И право это, конечно, подлежит ограничению, но в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации эти ограничения возможны только в ряде случаев. Для достижения какой-то из целей, указанных в Конституции, и когда господин депутат говорит о том, для каких целей он хочет, чтобы этот закон был принят, так вот, никаких положений о том, что нас где-то там зажимают, а мы должны на это отвечать, в Конституции нет. Вот нет такой цели ответить иностранным государствам. И второе, в той мере, в которой это необходимо, то есть идея соразмерности, насколько необходимо запрещать какие-то новые организации, когда уже есть террористические организации, экстремистские организации и так далее. И наконец, я здесь поддержу все-таки, когда вы говорите, что российскую компанию коммерческую Калашников запрещают на Западе, допустим, в США, так не знаю, запретите компанию в России, продающую, производящую автоматы УЗИ, например. Или
М-16,
да. Поэтому, то есть, опять же, в международном праве возможно вводить контрмеры, но они действительно требуют симметричности. Когда из США, в США не пускают людей, причастных к пыткам и убийствам, а мы за это запрещаем усыновлять иностранцам детей, это тоже такой же несимметричный, неадекватный ответ. Вот, собственно, третье возражение.
Давайте дадим слово Людмиле Михайловне. Как по-вашему, Людмила Михайловна, кто здесь прав в нашем споре и противоречит ли инициатива Александра Тарнавского Конституции и Конвенции о правах человека?
Ну, конечно, за нарушение права граждан на собрание. И, по-моему, депутат лукавит, когда говорит, что речь идет только о коммерческих организациях. Ну, указали бы тогда на это прямо в законе. Я, честно говоря, опасаюсь, что это прежде всего касается таких организаций, как Международная амнистия, Transparency International и так далее, которые позволяют себе критиковать наши власти за нарушение прав человека.
Да, Human Rights Watch. Ну, давайте дадим слово Александру Тарнавскому. Он у нас сегодня сеанс одного.
Я, если вы хотите слышать ответы, ну, как я это мыслю, если это интересно, вот тогда давайте 1-2 тезиса, мне ответ. Ну, так, а так вы говорите 5 тезисов, мне вот сложно реагировать. Вот было второй с вашей стороны тезис сказан. Нарушается статья 30 Конституции. Что все слышали? Вот 30. Два пункта в ней. Каждый имеет право на объединение. включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Второй пункт. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. Ну, не знаю, если вы считаете, что этот законопроект соответствует этой статье, я сомневаюсь. Теперь о симметричности.
Ну, спасибо вот за признание.
Да, говорите про симметричность. Почему мы не симметрично? Так у меня вопрос к вам, коллеги. Когда американцы закрывают калашников значит, в Америке рынок и делают компанию нежелательной, так они поступают несимметрично. Мы-то все американские компании сюда пустили, они начали, мы отвечаем. А вы, вам еще не нравится, что мы отвечаем, и говорите, это несимметрично. Это... Второй момент. Третий момент, ну вот так по памяти, потому что так сложно отвечать. Когда американцы принимают решение о закрытии бизнеса для концерна «Калашников», они почему-то в суд-то не идут. Они идут, значит, принимают решение и никакие судебные процедуры не используют. Более того, когда закрывают нефтяной сектор России для Европы, то это наши нефтяные компании идут в английские суды оспаривать решение исполнительной власти там, Великобритании и других стран. Это мы идем в суды. Почему-то такие умные, грамотные западные страны сами нам не показывают пример. Нас отправляют в суды, а сами принимают решения такие быстрые через решение именно исполнительной власти.
Дайте слово Игорю Яковенко. Давайте, да, Александр, давайте послушаем.
Есть вопрос.
Да, Александр. Игорь Яковенко говорит.
У меня одна реплика и один коротенький вопрос. Вообще, когда я слышал нашего депутата Государственной Думы, то у меня было такое ощущение, что человек больше всего заботится об интересах Соединенных Штатов Америки, потому что он говорит в основном о проблемах США, вот у них там и так далее. Мне, откровенно говоря, абсолютно наплевать на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вот говорю это искренне на радио «Свобода». Совершенно наплевать. Меня совершенно не интересует эта страна. Ну, живет себе там за океаном какие-то 300 миллионов человек, и пусть себе живут. И пусть там конгрессмены Соединенных Штатов Америки, их президент беспокоятся о том, что у них происходит. А меня больше интересует Россия. Значит, и вот эта вот дворовая такая уличная немножко логика, так сказать, а вот они нам, а мы сейчас сдачи дадим. Ну, мне кажется, это несколько не соответствует тому, что мы хотели бы видеть от депутатов Государственной Думы. Это первое. Второе, значит, мне представляется, что значит, действительно разговор идет об интересах граждан. И сегодня, когда мы видим, что есть же практика, этот же закон принимается не в безвоздушном пространстве, есть предыдущая практика, когда значит, в качестве иностранных агентов закрываются или создаются невыносимые условия тем организациям, которые необходимы гражданам, когда, я знаю, какие-то отделения мемориалов в регионах признаются иностранными агентами, нижегородские и так далее, когда... В целом ряде случаев, я знаю, Воронежский центр защиты прав журналистов признается иностранным агентом, им создаются невыносимые условия и так далее. У меня есть такое твердое убеждение, что когда этот закон будет принят, если он, не дай бог, конечно, будет принят, то прежде всего пострадают те организации, которые действительно в мире авторитетны. Это Transparency International, это Репортеры без границ, это Врачи без границ, я уже называл это. Вот это вот те организации, которые раздражают. Это Greenpeace, конечно. Это те организации, которые очень раздражают наши власти. Значит, а организации, которые действительно... Вот в Питере был недавно съезд фашистских организаций. Открыто, с прикрытием властью. Вот эти организации я бы не хотел видеть у себя в стране. И вот эти организации, они как-то пользуются очень большой поддержкой. И вопрос у меня к депутату очень простой и понятный. Вот вы только что сказали, что вы пока, что закон, по вашему мнению, носит несколько превентивный характер. Значит, то есть вы можете или не можете назвать конкретные организации, которые вызывают у вас тревогу, и которые вы не хотели бы видеть на территории Российской Федерации? Если можете, пожалуйста, назовите. Если не можете, то вы принимаете не закон, а законоид. То есть это то, что не находится в пространстве внутренних социальных противоречий. Любой нормальный закон принимается тогда, когда есть проблема. Он разрешает какие-то противоречия, а не абстрактные представления о нашем ответе каким-то обидевшим вас заокеанских дядюшек. Вот есть ли конкретный перечень проблем, конкретных, с именами, как любит наш президент говорить, пароли, явки, псевдонимы, адреса. Вот конкретно. Кто пугает и кто в первую очередь должен подпасть под этот закон? Да. Я был депутатом Первой Государственной Думы, первого созыва. И когда мы принимали законы, то мы сначала собирали социальную базу проблем, и потом уже на этом основании говорили, вот для того, чтобы разрешить такие-то конкретные проблемы, необходимо принять такой-то закон. Вот что с этим сейчас?
Да, какова фактура у вас, Александр? Кто нежелательный иностранный НКО?
Отвечаю. Два тезиса. Первый, вот все-таки было сказано, мы действительно совершенно не волнуемся, что там происходит в США, только проблема в том, что, например, на том же Калашниковом то, что производилось и продавалось в США, значит, это делалось российскими гражданами, которые кормили свои семьи, получая зарплату, и они остались без работы. Или Воронежское фармацевтическое предприятие, когда его тут полгода назад купили американцы и сказали, либо вы увольняетесь, либо потому что мы как бы под санкциями. Так что это касается российских граждан, которые работают на тех или иных предприятиях.
Ну это коммерческие, а вы про некоммерческие скажите.
Да, это коммерческих организаций. Что касается списка. Как мне представляется, ряд иностранных компаний коммерческих и ряд некоммерческих в силу ряда причин работают, ряд, не все, значит, некоторые, как мне представляется, я не следователь, работают исключительно на то, чтобы унизить нашу страну.
Ну какая? Ну давайте, мы же вам подскажем.
Пароли, явки, адреса.
Вот. Пожалуйста, если будет доказано, что цены на нефть опускали умышленно.
Transparency International.
Кто опускал? Human Rights Watch.
Те, кто опускал цены на нефть и покупал фьючерсы, вот все, не знаю, кто там, какие банки покупали, вот они, с моей личной точки зрения, являются нежелательными.
Ну, слава богу. Назовите хоть одну некоммерческую организацию, которая называет вас.
Может, Amnesty скупает всю нефть?
Не назову, потому что я не следователь, у меня такой информации нет. Даже
зачем вы тогда закон принимаете?
Я знаю одно, что то, что публиковалось в прессе, что миллиарды долларов идут от иностранных некоммерческих организаций в российские некоммерческие организации для решения ряда вопросов. Но повторюсь, у меня презумпция невиновности. Я во всех некоммерческих организациях вижу положительный смысл, начиная, как вы сказали,
«Россия
без границ», заказывая к Human Rights.
Ну, слава богу, видите, Александр, вы наш союзник.
Чего нам, я не считаю, что у нас демократия совершенна, и поэтому призываю в том числе и вас в следующем году выборы в Государственную Думу не монтируйте своими обязанностями голосовать, приходите, выбирайте правильных депутатов и боритесь с фальсификациями на выборах.
Так, ну, вы, не будут. Так вы не убивайте гражданское общество пока до выборов.
Александр, тогда мы поняли, что вы за некоммерческие организации. То есть
уберите
их. Я однозначно за все, которые действуют в рамках закона, и те, которые работают на Россию, и я всегда их поддерживал и буду поддерживать.
Так уберите из закона положение о некоммерческих организациях. Вообще уберите.
Да уберите, раз вы ни одной не смогли.
Если вы сейчас не могли, вот у нас сейчас прямой разговор. Значит, да. Вы не можете назвать ни одной некоммерческой организации.
Мы же вам подсказываем, Amnesty International. Нет.
Не, подождите, давайте конкретно. Если вы не можете назвать ни одной некоммерческой организации, которая вызывает у вас тревогу, значит, надо их убрать из закона.
Извините, что я вмешиваюсь здесь.
Такие организации завтра могут появиться, миллиарды долларов, никто это не оспаривает.
Господин депутат.
В том числе через спецслужбы, для того, чтобы они использовались на территории России.
Пусть спецслужбы воспользуются своим...
тем, чтобы кому-то делать рекламу.
Пусть спецслужбы своим правом воспользуются.
Конечно.
И подадут в суд на эти организации, которые занимаются у нас здесь подрывной деятельностью.
Конечно, Александр, спецслужбам ваша помощь не нужна. У нас спецслужбы...
Я хотел бы вам напомнить, что, по крайней мере, по той информации, которая была сегодня и вчера в СМИ, Комитет Государственной Думы, рассматривая поправки ко второму чтению в ваш закон, предложил ограничить этот закон только некоммерческими организациями. И когда вы сводите дискуссию в сторону коммерческих организаций, так с большой вероятностью, мы это, конечно, увидим завтра в ходе пленарного заседания, с большой вероятностью коммерческие организации этим законом вообще затронуты не будут. Им будут затронуты только некоммерческие организации, ни одну из которых вы не можете назвать. А если это, допустим, исламское государство, то исламское государство, я думаю, тянет на признание террористической.
Понятно. Вот. Я вам могу сразу ответить, чтобы вы не мучились всю ночь. Речь идет, можете записать, о иностранных или международных неправительственных организаций, если завтра поправки будут проголосованы.
Да. Неправительственные, значит, некоммерческие, негосударственные организации.
В том числе некоммерческие там будут присутствовать. Если Дума проголосует за поправки и проголосует за закон во втором чтении, ну посмотрим, что будет завтра.
Слово «неправительственное» относится только к некоммерческим организациям.
Да, да, да.
Вы это понимаете?
Я это понял.
Оно не относится к коммерческим вообще.
Речь идет об иностранных или международных неправительственных организаций.
Да, это все некоммерческие организации. Это не производители
оружия. Это НКО. Это так называемый третий сектор. То есть на самом деле то, что вы сейчас говорили, абсолютно противоречит содержанию закона. Потому что вы приводили примеры исключительно коммерческих организаций. А в законе у вас идет речь о неправительственных. Это синоним НКО. Некоммерческих организаций.
Но то есть вместо того, чтобы... Потому что сегодня я слышал совсем другие точки зрения
от третьего
сектора.
Вы же его писали.
Поэтому готовы это обсуждать. Но НКО тут отсутствуют иностранные, у меня сомнений нет.
Ну так вы не можете найти хоть одну причину этого закона. Почему? Вы называете абстрактные какие-то ваши счеты с этими самыми заокеанскими ребятами. Ну разбирайтесь с ними. В конце концов, зачем вы сводите счеты? Зачем вы сводите счеты? Так вы зачем-то сводите счеты не с теми, кто вас обидел, а с некоммерческими организациями, которые никакого отношения не имеют ни к цене на нефть, ни к запрету автомата Калашникова на
океан.
Никакого отношения они не имеют.
Из концерна,
из Воронежского
завода.
Речь идет о том, что чтобы НКО, в том числе или коммерческое, но говорим об НКО, что сейчас вас больше волнует, была признана нежелательной, иностранная, речь идет о том, что обязательно должно быть согласование МИДа, МИД и руководство Генпрокуратуры.
Это мы поняли.
Если они примут такое решение, вот все претензии, почему их признали нежелательными, вы можете адресовать к Лаврову и генеральному прокурору.
Хорошо, то есть вы ни при чем.
Да, давайте Людмиле Михайловне дадим слово. Людмила Михайловна, как вы поняли, я вижу, ни к одной из организаций НКО российских нет претензий даже у депутатов, которые инициируют закон против
них. Поняла так, что депутат Государственной Думы, который пришел к вам на передачу, просто увиливает от ответа, потому что речь идет именно о некоммерческих организациях, а не о каком автомате Калашникова.
Да, о Воронежском заводе каких-то машин.
То, что он говорит, это просто увиливание от ответа. Он прекрасно понимает, что он делает противозаконную, вредную для граждан акцию с этим законом. Тем не менее, его защищает.
Да, мне кажется, что просто, Александр, нас слышит, вы не обижайтесь, но мне кажется, вот вы назвали Генпрокуратуру и МИД, вот, по-моему, их руками это написано, да, этот законопроект, а внесен уже там неважно кем.
А вот можно все-таки, я так и не услышал от господина депутата, как российские суды проверяют законность, вообще видят ли они заключение о нежелательности, например, иностранных граждан в рамках процесса об оспаривании. Вот известны ли, господин депутат, случаи, когда российские суды видели, проверяли, оценивали заключение ФСБ? Это раз. Второе, что господин депутат не прокомментировал, это возможность ограничения права на свободную деятельность объединений, созданных гражданами. Конституция не говорит российских или иностранных, она относится к любым в данном случае. И цели этого закона. Вот цели этого закона господин депутат озвучил. Какую из целей, названных в Конституции, он может назвать в обосновании своего закона? Потому что то, что он назвал, вообще-то говоря, к положениям Конституции не относится. Ну и, наконец, в чем необходимость признание иностранных некоммерческих организаций нежелательными, когда уже есть террористические организации, когда уже есть экстремистские организации. Да. Да, увы, мы идем по кругу. Но отсутствие ответа на эти вопросы я вынужден считать признанием того, что предложенный законопроект указанным положением Конституции откровенно не соответствует.
Ну, давайте мы хотя бы один вопрос решим. Вот не соответствует.
Повторюсь. Давайте, вы одну организацию нам назовите,
хоть
Александр.
Одну статью назовите, я ее зачитаю в эфир, так вы и не назвали, а то вы опять...
Часть 3 статьи 55.
Часть 3 статьи 55, да?
Да.
Давайте, давайте часть 3 статью 55 читать. Часть 3 статьи 55. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Точка.
Ничего про почему Запад там не сказано.
Да.
Для вашей цели вы не можете принимать закон.
В законопроекте идет речь о юридических лицах, коммерческих и некоммерческих иностранных организаций.
Это положение применимо к юридическим лицам.
Да, поэтому Игорь, давайте, у нас мера это, ну раз мы и вы прежде всего там нам ссылаетесь на опыт всяких стран, не хотите, американских, европейских. Мы,
здесь только вы ссылаетесь на опыт иностранных государств.
Мы пытаемся зрение сделать хоть какую-то зеркальную позицию, чтобы могли делать то в отношении других стран, что делают западные страны в отношении нас. Да. Даже меньше того, что они делают, а они делают, а мы только пытаемся как это, подумать о том, чтобы мы чем-то ответили. Я полагаю, что надо иметь возможность отвечать, хотя настаиваю на том, что был бы рад, если в этом перечне не будет ни одной организации. Но полагаю, что у прокуратуры с МИДом такой инструментарий должен быть.
Давайте слово Игорю Яковенко.
Уважаемые коллеги, я понимаю, что наш человек, который называет себя депутатом, он больше всего заинтересован в взаимоотношении с западными странами. Он с ним ведет диалог, а да. не с гражданами России, которые, по идее, должны были бы его избирать. То есть постоянный разговор, ссылки постоянно на то, что вот мы должны ответить Западу, а какое отношение к этим отношениям через океан депутатов Государственной Думы, администрации президента и правительства России с их западными оппонентами, какое отношение к этим играм имеют граждане России, никого, конечно, не интересует. Я не знаю, вот одного меня сейчас я испытываю огромное чувство неловкости перед нашими слушателями, перед нашими зрителями, и перед друг перед другом. Потому что мы ведем разговор, который, мне кажется, просто ну, абсолютно позорным. Да? Разговор, когда вот мы представители... Он позорный, потому что мы представители некоммерческих организаций, я журналист, вы, Владимир, журналист, вы юрист.
Да, и тем более мы говорим на Радио Свобода, который никаких ограничений депутату
да,
не чинит.
Мы обращаемся к депутату Государственной Думы, к государственному человеку, и мы задаем вопрос, вы принимаете закон зачем? Я еще раз подчеркиваю, вот я помню хорошо опыт Государственной Думы первого созыва. Сложный, противоречивый, тяжелый очень опыт. Но когда мы принимали все законы без исключения, то эти законы, они содержали под собой какую-то эмпирическую базу проблем реальных. Вот есть реальные проблемы, которые надо урегулировать. И эти проблемы имеют фамилии, имена, отчества, названия организаций, цифры, факты и так далее, статистику какую-то. Значит, и тогда принимается закон. И в качестве аргумента говорится, для того, что вот я разрабатывал, принимал закон о школьных учебниках, и я собрал огромную эмпирическую базу, которая заставляет принять этот закон. Если бы он был принят тогда, была бы немножко другая ситуация, развилка была бы пройдена. Здесь мы 20-й раз, мы по кругу идем все время, мы 20-й раз обращаемся к депутату Государственной Думы и просим, назовите хотя бы одну организацию, которая была бы основанием для того, чтобы принять этот закон. Некоммерческую организацию. Нам тут же говорят о том, какие американцы плохие запретили продавать автомат Калашникова.
И Воронежский завод закрыли.
Да, закрыли Воронежский завод. Некоммерческие организации здесь причем. Мы идем по кругу. У меня есть твердое ощущение, что человек, который сейчас с нами общается, я не знаком с этим человеком, и, честно говоря, вот большого желания знакомиться нет, но есть такое твердое ощущение в том, что это не собеседник по этому вопросу. Собеседники какие-то другие люди.
Надо этим должное, Александр, он не испугался.
Нет, я еще раз говорю, ничего личного. Да, это да. Разговор не о личностях, и совершенно никаких претензий к человеку нет. Просто у нас общество, страна, государственная власть так устроена, когда ни один депутат Государственной Думы не является собеседником по вопросам законодательства, по вопросам правил игры, по вопросам государственной политики. Это просто вот некоторые такие устройства для нажимания кнопок, а где-нибудь под пиджаком на спине у этих людей тоже есть кнопки, на которые нажимают какие-то другие люди. Значит, я сейчас, надеюсь, меня понимают, говорят метафорически, я не собираюсь сейчас исследовать анатомию депутатов Государственной Думы, но такие социальные кнопки точно есть. Потому что сейчас мы в этом убедились. Понимаете, сейчас вот был такой час истины. Мы задаем вопросы, не получаем ответов. Причина очень простая. Человек, который с нами разговаривает, не имеет ответов на эти вопросы. Он ни в чем не виноват. Виноват только в том, что он зачем-то согласился играть такую позорную роль. Это очень стыдная роль. Роль человека, который берет на себя формальную ответственность за те вещи, за которые он отвечать не может. Просто не может. Потому что центр принятия решения находится не в Государственной Думе. Это совершенно очевидно. Вот в первом созыве Государственной Думы центр частично хотя бы немножко, но находился там. А потом он постепенно ушел из Государственной Думы, она стала не местом для дискуссий, она стала местом консолидированного принятия решений, которое принимается за пределами здания на Охотном ряду. Вот мне очень жалко, что мы деградировали до такой степени, когда беседовать фактически на темы государственной политики не с кем в стране.
Людмила Михайловна, вот как вы считаете, под какую акцию вот этот закон готовится? Какие организации хотят объявить нежелательными из иностранных НКО?
Я уже назвал их. Ну и депутат еще одну упомянул, Human Rights Watch.
Нет, он не упомянул.
Он не знал, мы ему подсказали.
Людмила Михайловна, я хочу заступиться за депутата Государственной Думы. Он не виноват ни в чем. Он не называл эту организацию.
Простите,
виноват во всем
Владимир. Я ж по голосам слышу.
Владимир Карамуза. Значит, виноват. Это он сказал.
Я
беспокоюсь о трех организациях, очень эффективно работающих в нашей стране международных организаций Human Rights Watch, Международная амнистия и Transparency International.
Да, но, Александр, к ним, кстати, ни к одной претензии нету. И к Радио Свободы, да. Я так понял,
тоже. Ну и, конечно, Врачи без границ, Репортеры
без границ
и так далее. Да любые организации, которые приходят к нам, депутату трудно представить себе, что они работают не за какие-то мифические миллиарды, а по зову сердца и по убеждениям.
Дадим слово Александру. Вам спасибо за то, что вы были в нашем прямом эфире. Вам слово, Александр.
Наверное, могу сказать одно. Вы, наверное, удивитесь. Я просто поблагодарю за то, что, по крайней мере, ну, в пределах разумного, смею утверждать, велась дискуссия, и слава богу, что хотя бы мы имеем в прямом эфире высказывать свои точки зрения. Значит, я имею такую точку зрения, я гражданин России и вправе ее выражать. У вас другая точка зрения, я отношусь к уважением ко всем высказываниям, которые делались коллегами. Ну, как бы, это, наверное, неплохо. Это даже нормально. А дальше приходите на выборы, все зовите
своих друзей. Поняли,
и выбирайте лучших депутатов, потому что никто, кроме них, законы не принимает. И только надо работать над этим, а не уклоняться от выборов. А то все красиво говорят, а потом как выборы. Вы помните, что чем меньше народу приходит, тем делать фальсификации легче. Поэтому надо приходить, призывать, и пусть Дума будет еще расцвечена разными точками зрения. А если мы будем либо вправо одобрям все дружно, либо влево, ничего хорошего от этого не будет.
Спасибо.
Кирилл. Я исходил из того, что мы в течение этого эфира никого друг друга не убедим. И слава богу, что я услышал аргументы, услышал коллег. Надеюсь, может быть, что-то было услышано от меня. Если да, то спасибо. Если нет, то готов в дальнейшем разговаривать. Ну и будем дальше двигаться по жизни. Может, еще за него не проголосует. Посмотрим.
Спасибо. Да, это был Александр Тарнавский, депутат от «Справедливой России». Кирилл, как вы считаете, неплохо, если бы такая дискуссия в самой Думе бы развернулась, не только в нашей студии?
Да, было бы прекрасно. Особенно если бы там был кто-то, кто мог бы напомнить господину депутату, что, конечно, постмодернизм – это, наверное, очень модно. Вот есть такое мнение, давайте подискутируем, пообщаемся. Только вот есть, как сказать, вопросы, по которым, ну, как бы это ни было неприятно господину депутату, есть ясные ответы «да» или «нет». И Конституция применяется к юридическим лицам, и Конституция запрещает принимать законы просто потому, что господину депутату не понравились, или, может быть, наоборот, понравились, я не знаю, Соединенные Штаты Америки. А в-третьих, если господин депутат хочет действительно принимать разумные контрмеры против того, что он считает ущербом для российского бизнеса, то, ну, изучайте, например, опыт того, как Бразилия боролась с субсидированием хлопка в Америке. Вот это действительно умные меры, а не безумные. И я надеюсь, что, вообще-то говоря, говорить правду тоже неплохо, потому что закон запрещает не коммерческие организации, а не коммерческие, про которые говорил господин депутат.
К одному из таких бесспорных вопросов, естественно, относится вопрос о том, что наши товарищи находятся сейчас в заключениях на 10 сутках. Игорь, что бы вы сказали по этому поводу?
Вы знаете, я вчера целый день провел в Московском городском суде. Была апелляция Рыклина и Шарова-Долане в отношении их ареста на 10 суток. Они сидят в тюрьме сейчас, хлебают баланду на нарах. Вот, один журналист, другой правозащитник. Это, конечно, абсолютный позор для нашей страны, очередной позор для нашей страны. Вот это была такая... Понимаете, вот мы вообще давно уже внутри Кафки. Вот то, что мы сейчас... сеанс кафкианства, который мы сейчас с вами провели, благодаря, так сказать, вашим усилиям, Радио Свобода, Владимир, значит, беседа эта с депутатом, это совершенно кафкианская история. А вот другая кафкианская история, это такое замечательное произведение Кафки «Процесс». Вот я был вчера участником, когда сначала мы долго искали, значит, в течение нескольких часов искали, кто же нас будет судить. Потом, значит, мы показываем судью. Да, у людей привезли без паспортов, без документов. Их спрашивают, паспорт есть? Он говорит, нет. А, ну тогда мы... А какие документы есть? Нет, никаких документов нет. Ну вы Рыклин? Да, Рыклин. Все, тогда мы можем судить. То есть, если бы паспорта были, значит... И дальше начинается вообще полное кафкианство. То есть, человеку дают просмотреть видео, где точно доказано, что ничего он не кричал, никого не организовал. Он говорит, да, тогда все ясно. Ах так, значит, все, виноват.
Ну что ж, давайте, Игорь, вам большое спасибо. Безумно. Я думаю, что мы еще в течение этого срока, до которого числа они сидят...
В субботу, я надеюсь, выйдут, если там не найдут новых обстоятельств.
Но я думаю, что эти случаи будут повторяться. Вам большое спасибо за участие в нашем сегодняшнем эфире. Напомню, что мы дали, я считаю, достойный отпор организаторам вот этого закона о нежелательных иностранных НКО. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».